Здравствуйте, добрый день. Большое спасибо вам, Галит, за тему. Да, это всегда полезно ее обсудить, тем более, что это очень схожая проблема, да, она даже в какой-то мере модная, да, и быть довольными своими родителями, и говорить, ой, какое у меня было счастливое детство, все было замечательно, да, то есть мы выросли в стране, которая была не всегда благополучна для людей, да, и надо понимать, что мы там выросли, да, то есть есть какие-то объективные вещи, что это были травмы, которые проходил русский народ, и мы, как еврейский народ внутри, да, проходили вместе с ним. Это войны, это социальные катаклизмы различные, что, конечно, они накладывали свой отпечаток на взаимоотношения людей и на состояние общее в стране. Да, и мы в этом выросли, и люди, выросшие в последние 70-е, 80-е годы, когда началась перестройка, да, и сегодня на это тоже очень много исследований, как это отразилось на детях, да, чьи родители были в какой-то мере испуганы, ошарашены, удивлены, неподготовлены и так далее к тому, что происходило в стране и последующие годы, да, то есть невозможно сказать, что это никак не отразилось. Это, конечно, отразилось на семьях, на укладе жизни, на как человек себя воспринимал, да, то есть происходила такая ломка стереотипов. Из хорошего советского человека человек стал человеком мира или перестал быть советским человеком. Мы сегодня смеемся над этим, думаем, ну какая глупость, да? Но люди происходили какую-то трансформацию своего внутреннего состояния, как они себя определяют как люди, да? Это не всегда происходит гладко, хотя внешне может не всегда не проявляться, да? Но что-то с людьми происходило в этот период, и что-то достаточно непростое, и мы выросли во всем этом, да, то есть надо давать себе отчет, что есть объективные причины. С другой стороны, я бы хотела, это очень важно подчеркнуть, что осознание человека в самим себя, я сейчас не говорю о уверенности в себе, да, я сейчас говорю просто, как человек сам себя воспринимает, как он себя чувствует, не что он по отношению к другим людям, как он себя проявляет в обществе, а что он такой сам собой. И это вот самосознание человека, оно базируется на том, кто для него родители, что для него мама и что для него папа. То есть и что для него семья, конечно, да, и не всегда папа был, да, но он существовал как если родители были разведены или он жил далеко, но он существовал как личность для ребенка, или он был выдуманный персонаж, да, и разные бывают ситуации, и как ребенок воспринимает, что такое для него папа. Но каким бы образом он ни воспринимал, что такое папа, что такое мама, эти два человека, эти два, скажем, внутренних образа, они живут в его душе, и они сформировали его как человека. То есть очень многое из того, как человек сам себя ощущает, оно базируется на том, какие у него что он взял от своих обоих родителей. В хорошем плане, не в хорошем плане, во всех планах, в общих планах. И насколько у человека со своими родителями, я имею в виду внутренними родителями, то, что он уже впитал. Да, есть реальные люди, которые живут, у которых были свои проблемы, свои сложности, свои накладки, свои стрессы, свои жизненные обстоятельства, да, которых мы можем понять, оправдать, и объяснить, и простить, и принять и так далее, да, любить и так далее. Но есть также внутренние образы, которые живут в нашей душе, которые сформируются в детстве, которые они всегда с нами. И не всегда эти образы, они полностью, они не всегда тождественны с реальным человеком. Да, понимаете, реальный человек может проходить какой-то внутренний процесс, который может его оправдывать. Но внутренний образ человека, который мы впитали, который в нас живет, он, как правило, вот какой он, такой он. Но что важно, осознавание человека самого себя, оно зиждется на этих двух вещах, на этих двух столпах, да, не только на них, но на них в большой степени. Теперь, если у человека, и мы дальше будем про это говорить, это весь много сторон, есть такие ситуации, такие, есть такие понимания, такая эмоциональная связь, такая эмоциональная связь. Но как бы то ни было, это важно почему-то начать. Если человек не в мире с одним из своих родителей, с двумя, да, и обижен на них. Я же не оправдываю, возможно, он вполне справедливо обижен, и он действительно там, может быть, речь об очень глубоких детских обидах, о травмах, о тяжелых взаимоотношениях, о неравном... ну и так далее. Да, не будем сейчас в это входить, это отдельная тема. Но что важно, и он не только в обиде на родителей, он не в мире с каким-то своим внутренней частью самого себя. Понимаете, он не в мире, и есть внутренний конфликт. Если у человека есть конфликт с родителями, внешний конфликт или внутренний конфликт, может быть, этот конфликт никак не проявляется, но существует, да, это какая-то застарелая обида и так далее. Я не, сейчас не уменьшаю ценность этого, но оно есть. То он будет в конфликте с самим собой и с какой-то частью самого себя. Да. И человек может не отдавать себе в этом отчет. Но это проявится в отношении к еде, например, взаимоотношения с едой, потому что еда – это самых первых часов человека, это взаимоотношения с мамой, отношения с семьей, это, ну, с мамой, да, то есть это может проявиться в отношении к еде, это может в отношении своего, как человек осознает свое тело, как принимает, не принимает, и человеку могут быть сложные отношения со своим телом, да, и недовольны своим телом и так далее, да, то есть есть конфликт. Я и мое тело, мы друг другом недовольны. Или я, или еда. Или я, или общество, в котором я живу. Да? То есть будет какая-то конфликтная ситуация человека внутри него самого. Поэтому, кроме того, что это очень важно в психологическом плане, наладить отношения, я не имею в виду внешне, что это очень важно, но также внутренние взаимоотношения и излечиться этой обиды, это прежде всего важно для того, чтобы человек уже все голоса и все силы, которые в нем существуют, чтобы они пришли к гармонии. Тогда человек будет ощущать на самом деле гармонию, будет ощущать себя целостным. Да? А то все время, когда он мучается в обидах, мучается, да, и это действительно это мука, это может быть большая боль, если говорится о каких-то серьезных вещах. Или вот они мне не дали, они то-то, да? Нужно знать, что это важно прежде всего для самого человека, чтобы он ощущал себя целостно, чтобы у него была гармония внутри, чтобы было ощущение порядка внутреннего. Это не только вопрос к родителям, это вопрос для самого себя. Это первый момент. Второй момент. Нужно осознавать, что обиды на родителей бывают очень разные. Да? Бывают обиды на родителей, что они не дали что-то, что бы хотелось. Да? Не дали достаточно внимания. Или не дали достаточно возможностей для развития. Не дали денег. Не поделили поровну наследство. Да? Что-то такое, что человек рассчитывал, что сделает его жизнь легче, приятнее, комфортнее, успешнее, и они этого не дали. Да? Есть такого плана обиды. Есть обиды другого плана, когда человек, он действительно что-то получил от родителей, что заставило его стать другим человеком, в плане он стал более озлобленный или более подозрительный. То есть это говорится речь уже о каких-то душевных травмах того или иного порядка. Да? И такого плана вещи, они не излечиваются разговорами, книгами, лекциями и так далее. Это действительно что-то, что нужно обратиться к специалисту, это проработать. Потому что пока мы это не прорабатываем, пока человек все время движется вокруг, он привязан как будто к этому колышку, и очень тяжело от него отойти. Да, то есть обратиться к специалисту – это возможность обрести новое качество жизни, которое человек должен себе обеспечить. Не только купить новый диван, или да, как-то мы пытаемся обеспечивать себе внешний комфорт, да, к этому мы уже как-то понимаем, что это важно, но и внутренний комфорт у меня не важен. Да, Галит, мы договорились, что будем задавать вопросы, давайте.
Спасибо большое. Во-первых, я приглашаю наших слушательниц присоединяться к вопросам и быть активными. У нас интерактивная встреча, и она не лекция, это действительно встреча и ваши возможности задавать вопросы, которые помогут другим женщинам. И поверьте, что мы все в одном вместе в каких-то моментах, и не все могут сформулировать свои проблемы.
Да.
Да, но мне кажется, во-первых, что вы очень раскрыли тему, что мне даже спросить особо нечего. Но я хочу сказать, что, наверное, каждый из нас, какой момент человек может сказать, что он, обернувшись на свою жизнь, обернувшись, когда он уже родитель, что он построил свою жизнь, не опираясь или преодолев то, что, наверное, могло бы быть ему, вот, нести на себе, а он от этого избавился. Может, в какой момент это происходит, вот осознание? Или это все равно все до конца будет тянуться?
Вот, смотрите, есть в психологии такое понятие, называется переосмысление. И не в смысле даже это таит в себе переосмысление, но имеется в виду дать этому новое определение. Да? То есть как, и иногда это называется переписать заново свою историю. То есть мы все несем с собой свою историю. Да, она в нас сидит. Вот моя история, она такова. Как правило, мы обычно рассказываем ее другим, какие-то ее части, но она в нас сидит. Теперь мы адаптируемся во внешнем и внутреннем мире, исходя из своей истории. Да, она часть нашего определения внешнего и внутреннего. Да. Кроме этого, мы комментируем то, что происходит с нами по жизни. Да, комментируем отношения людей к нам, комментируем наши отношение к людям и так далее, исходя из своей истории. Да, она как бы заголовок. Наш вот есть голова, а над ней такой невидимым буквам написан заголовок. И этот заголовок, он и результат нашей истории. Или он, скажем, итог, или он вывод, или он, ну вот, можно сказать, вывод. Вот вся наша история, вот он вывод. Иногда несколько выводов. Да, и мы, исходя, отталкиваясь от этих выводов, значит, мы и ведем себя в отношении к людям, к семье и так далее. Есть многие вещи, которые мы сделали этот вывод, будучи маленькими детьми, да, потому что действительно наше понимание жизни, понимание мира, понимание жизненный опыт был такой, тот вывод, который мы сделали. Если человек осознает, что какие-то выводы, которые он сделал, исходя из своего детского жизненного опыта или будучи в подростковом возрасте, оно действительно уже, он уже выше находится как человек, чем тогда, когда он это сделал, этот вывод. Но этот вывод до сих пор в нем автоматически продолжает жить. Да? То есть есть какие-то вещи, тоже можно оглянуться. Особенно вещи, если они болезненные, которые выводы обычно строятся на каких-то конфликтных или болезненных, или неординарных ситуациях, ситуациях, которые были из ряда вон. Да? И тогда как-то родители себя вели по отношению к нему, друг к другу, к миру и так далее, человек делал какой-то вывод. Или это постоянное поведение родителей, что ребенок, наблюдая со стороны, сказал, ага, значит, оно так. И сделал вывод, находясь в возрасте 5, 7, 8, 12 лет, исходя из своего жизненного опыта, который был тогда. Теперь этот вывод он продолжает его тащить за собой, как паровозик. Можно теперь, будучи взрослым человеком, оглянуться и сказать, какой вывод я сделаю это сейчас, когда мне 30, когда мне 40, когда мне 50, когда мне 60 лет. Какой делал вывод из этого сейчас? Да? То есть не тащить за собой вывод, который мы были тогда, а делать вывод, который сейчас. Может быть, мы сейчас посмотрим на это другой, вывод будет другой. Или мы поймем, что тогда, в той ситуации, когда находились родители, в той ситуации, когда находились мы, они были вынуждены так делать. У них не было выбора по каким-то внешним или внутренним причинам. Но это не значит, что всегда надо так себя вести. Это не значит, что это единственный способ себя вести. Это не значит, что это что-то, что определяет семью, меня, людей и так далее, общество. Это что-то, что было вынуждено, они пришли к этому, как будто не имея большого спектра выбора. Но сейчас взрослый человек находится в другом месте, он обладает другим опытом и, возможно, большей мудростью. Да? И можно сделать это другой вывод. И когда человек, оглядываясь назад, он понимает, что он может переосмыслить то, что было. И эти моменты, которые были для него, он может понять, а что мне это дало в жизни? Вот было так и так, это было так, и для меня это было так, и тогда я чувствовал так, и тогда со мной произошло это. Но сейчас, будучи взрослым человеком и оглядываясь назад, что мне это дало? Что вам это дало? Да? Оно что-то вам дало, очень значимое в вашей жизни и очень важное для вас, что-то, мудрость, какое-то понимание, или, да, что-то оно вам дало в плане. И вот это то, что оно дало вам сейчас, это то, что вас строит как человека. Это всех нас строит как людей. И тогда человек может сказать то, что вы сказали, Галит.
Спасибо. У нас есть вопросы, но есть поднятая рука. Да. Давайте дадим
вам... Важный момент перед этим, простите, я бы хотела сказать, что очень часто восприятие того, что происходило в семье, оно не всегда... Даже, скажем так, есть двое детей, выросших в одной семье. Они, как вы знаете, если у вас есть братья и сестры, они по-разному могут смотреть на ту и другую ситуацию. Да, и вспоминая даже взрослыми людьми. И один из детей может сказать, как это было возможно? Я вообще не понимаю, что это такое было вообще. Это было ужасно. Ну, смотри, было, ну так, а что было дело? Другого было дело, но было так и так. Да? То есть два человека, выросшие в одной семье, смотрят на это с эмоциональной точки зрения совершенно по-другому. И эмоциональное влияние того, что там было, да, какие-то внутренние или внешние ситуации, они совершенно по-другому отзываются. Это первое. Тот же самый ребенок, который бы родился в этот период жизни семьи и в другой период жизни семьи, это совершенно две разные семьи. Да? Если бы вы родились в вашей семье до 10 лет до того, как родились, или через 10 лет, вы бы встретили своих же родителей в другой ситуации, в другой психологической ситуации, в другой социальной ситуации или финансовой и так далее. Да? То есть надо понимать, что родители, наше восприятие того, что было, оно именно подходит для того квадратика времени. Это не значит, что это мои родители как люди в большом глобальном понимании, да, на всей шкале протяжения их жизни. Да, это то, как я как ребенок восприняла их вот в тот кубик времени. Это зависит, это от первого. Во-вторых, надо понимать, что то, как мы комментировали, если другое слово по-русски, комментировали, как сказать, комментировали, ладно, то, что произошло, это то, как мы это их питали и несем дальше по жизни. И воспринимаем, отождествляем, может быть, ну и так далее. Вы понимаете, да? То есть какой вывод? Смотрит на что-то, что происходит, да? И говорит, ага, значит, оно вот так. Да? Ну, как это назвать? Ну, скажем, я же это комментировала, хотя, может быть, это не совсем точно. Он говорит, ага, значит, это вот так. Ага, значит, так надо себя вести. Ага, значит, так ко мне относятся. Ага, значит, такое место в их жизни я занимаю. Ага, значит, это я что-то... И так далее, да? То есть он делает какой-то вывод. И вот этот вывод, он с ними его и несет. То есть сделает он в тот момент другой вывод. Например, он в тот вечер или в тот день получил там, не знаю, большой подарок, и вот у него там был день рождения. То есть находясь в тот момент, другой психологический ситуации, как ребенок, да, что-то у него произошло в этот день очень хорошее, или ждал что-то очень хорошее, или вообще его отвлекли, и он не застрелся, что там происходило, да, или наоборот, у него было плохое настроение, да, это же зависит тоже от того, как человек, как ребенок смотрит на разные ситуации, но это одно отложилось, то есть как комментарий того, что происходило. Это значит, что это на скале вырублено, это вот оно так. Это просто было тогда проговорено ребенком мысленно под влиянием его ситуации, где он находился. У него было плохое настроение, у него болел живот, и он нервничал. Это было там первый класс или там до второго класса поссорился с подругой, понимаете? И вот на основании вот этого внутреннего состояния он оценил то, что происходит родители. Да, то есть надо понимать, что наш комментарий, он еще не означает, что такова реальность. Это просто что-то, что мы сказали себе в тот момент. И третье, надо понимать, что это тоже зависит от темперамента. Да, то есть понятно, что дети рождаются разными. Дети рождаются с разной чувствительностью. И понятно, что дети, которые родились с высокой чувствительностью, они все воспринимают намного более остро, более трагично, жестко, некомфортно и так далее. Да? То есть это не именно то, что мы восприняли и впитали, это не только функция того, что как это было, так это мы впитали. Нет, мы добавили к этому собственного драматизма, исходя из собственного темперамента. Понимаете, о чем я говорю? То есть, может быть, сейчас, когда мы взрослые люди, мы можем сказать, да, в таких ситуациях я склонна драматизировать, или я склонна воспринимать все это очень остро, или мне вот это болезненно, или это, да, Это действительно фактор нашего характера, восприятия, темперамента, каких-то наших личностных, врожденных, только врожденных качеств, что мы то, что было, восприняли очень болезненно для нас или очень остро, и как-то нам некомфортно с этим. Да, то есть надо понимать, что часть ответственности того, что мы живем с этим так, как мы живем, она не только родители, она и наша тоже. Да, зависит от того, как у нас характер, темперамент, как мы остро чувствуем этот мир и от того, как мы комментируем то, что происходит.
Спасибо. Я хочу сказать, спросить, у нас есть поднятая рука, я очень хочу дать нашей слушательнице, но есть такая вещь, которая мне очень больна, и вот хочется о ней сказать. Мне кажется, что когда я стала мамой, уже мамой взрослых детей, да, то я поняла, что я должна дать своей маме право на ошибку. Я поняла, что это такой же человек, как и мы все. И она может быть не идеальной.
Да.
И это так, у меня прямо вот слезы. Я не знаю, почему об этом так больно говорить, хотя я говорю вот о маме с любовью и наоборот, принятием ее. Но это очень тяжело. Вот почему-то.
Это очень тяжело. Это действительно очень тяжело. И это большая мудрость, на самом деле. Это большая внутренняя мудрость. С одной стороны, ты понимаешь, что мне больно то, что было. И оно больно. Ты не можешь убежать, замазать типексом и сказать, а фигня, вообще мне это не трогало. Это трогало, это было тяжело. Да? Исходя из тех или иных факторов, это было тяжело. С другой стороны, вместе с тем, что это было тяжело и больно, может быть, надо как-то об этом тоже поговорить с кем-то, да, чтобы эта острота, она немножко разошлась, да, чтобы это не было так тяжело об этом говорить. С другой стороны, вместе со всем, что там есть, понимаешь, что человек — это живой человек, как вы сказали, говорит, очень вам спасибо за это, имеет право на ошибки. И сейчас, будучи мамой, я понимаю, как это тяжело бывает, когда ты находишься, утром поссорился с мужем, например, да, в житейской ситуации. Ты своих детей воспринимаешь по-другому, чем когда утро пришло великолепно или там, не знаю что. Ты в другой ситуации внутренней находишься, и на детей ты смотришь по-другому. Когда там вдруг не хватает денег, или когда там позвонили из школы, и там что-то, какие-то бывают, и бывают внутренние ситуации, да, бывает у каждой женщины свои гормональные или изменения, связанные с возрастом, связанные с различными ситуациями, чисто женскими, чисто возрастными, и ты понимаешь, что не всегда терпение — это бесконечный склад, который ты можешь выдавать в неограниченных количествах, и любовь, и принятие, и так далее, да, то есть это надо тяжело работать над собой и сдерживать себя, и ты не всегда можешь сдерживать себя, потому что мы люди, мы подвергаемся различным стрессам, не связанным вообще с ребенком. Но ребенок это впитывает, поскольку ребенок он эгоцентричен. Да, значит, эгоцентричен, он воспринимает мир вокруг себя. И все, что мне говорят, это значит, мне говорят, потому что я такой. Ну, дорогой мой, это не значит, что ты такой. Просто мама сегодня тяжелый день. Просто она поссорилась со своей мамой, поссорилась с мужем, поссорилась с подругой лучшей, поругалась, я там не знаю с чем. Это не просто, что ты такой, просто ей сейчас плохо. Но ребенок, он эгоцентричен, он не может воспринять вот эту ситуацию во всем ее спектре различных влияний, как это может делать взрослый человек. Он думает, она так ко мне относится, потому что она меня любит, что я плохой. И это очень больно. Но это не так. Это не так. Это не потому, что ты плохой, и не потому, что она тебя не любит, или что ты не безразличен, или потому, что она тебе хочет задвинуть угол, больше никогда не видит. Да? Разные комментарии, как ребенок себе это объясняет. Это потому, что у нее сегодня тяжелый день. Может, что у нее сейчас тяжелый период. Может быть, она болеет. Может, у нее болит голова. Может быть, у нее низкое давление. Я не знаю, что. Ей плохо сейчас. Но она тебя очень любит. И она тебя очень жалеет. Но ей сейчас очень плохо. Понимаете? Да, взрослый человек может одновременно это держать, да, в своем внутреннем взоре, скажем так, да, когда у него есть достаточно душевных сил. Воспринимать эти два места, да, и себя как ребенка, и это место, оно очень непростое, да, даже в взрослом возрасте, и себя и как взрослого, и ты понимаешь маму как взрослый человек. И это немножко расширяет картину, скажем так, да.
Спасибо. Мирьям, пожалуйста.
Здравствуйте. Да.
Добрый день, с огромным удовольствием все слушала. Поскольку мой жизненный возраст уже очень-очень великий, то я вспомнила всю картину. У меня Безрат Ашем память с 2 лет. Я помню детали. Детали буквально. Но я хочу не это сказать. Я хочу сказать, как постепенно я формировалась в своих... Вот я даже не это хочу сказать. Я хочу дать совет всем, кто сейчас у экрана. Моя разница с моим братом год и месяц. Родились мы в самое тяжелое время, 41-42 год. Ревность с его стороны была бешеная. И мы были абсолютно разные. И по характеру, и по способностям. И он у нас был прима, а я была девочка так себе. Я очень страдала от этого. В свои 14 лет я была в состоянии очень тяжелом. Думаю, зачем? А я любила своих родителей и принимала их критику один к одному. Значит, вот я неудавшаяся. Как я вышла из этого, это только Творец, я понимаю, мне помог. Я стала видеть всех, кому плохо, и стала жалеть тех, кому плохо, по жизни. И когда я выросла, и поэтому пошла в пединститут, и когда я работала, я брала мальчиков и девочек, которым было всегда тяжело, всегда жалела. То есть получилось, казалось бы, парадокс, что я не могла себя реализовать и чувствовала свою крайнюю несовершенность, а выросла это в огромное желание помочь тем, кому плохо. Это первое. Второе, когда я стала уже мамой, я очень-очень оценила, я обожала своих родителей, но они, будучи, вышли за скалы в то время, как их родители были религиозные, поэтому я была абсолютно оторвана от Торы. И когда я стала мамой, первое, что я решила, вот очень, как можно больше любить своих детей, и если что-то они, если я на них сердилась, и им это говорила, и если я перегибала, я потом обязательно просила у них прощения. То есть я обожала своих детей, у меня 2 мальчика, и муж у меня очень много работал, и на меня выпала доля их воспитывать. И когда сейчас я уже стала бабушкой, я обожаю своих мальчиков, и вот чтобы с детьми было хорошо, их надо любить такими, какие они есть. И всегда говорю, это вот я говорю искренне, потому что я так люблю своих взрослых, очень взрослых детей, потому что и они отвечают тем же. Нет конфликта у детей, у родителей с детьми, если любовь правит балом, и если их слабости, мы как бы не акцентируем, а акцентируем их достоинство. Вот это я хотела сказать всем, кто сегодня слушает. Право миром и жизнью правит любовь и Творец. А он всегда делает все. Вот сейчас, когда я пришла к Торе, всем своим сердцем, всей своей душой, теперь задним числом я оценила всю свою жизнь. Думаю, какое чудо. Оказывается, он меня вел прямо с этих 3 лет. Вот так мне повезло по жизни. Но миром правит любовь, любить детей. Вот родители все идет от родителей. Если они любят своих детей, они видят их достоинства и умеют не то что мириться, а как бы помогать, чтобы из достоинств выползти из слабости. Через достоинство можно уйти от слабости. Если человека что-то не достает, недостаток это не достает, из него ничего не вырастешь. Сколько мы бы в него... не тратили энергии, сколько бы мы не тратили обидных слов, сначала надо опереться на достоинство и через него уже формировать или помогать. А вообще взрослые дети остаются взрослыми детьми, их надо принимать такими, какие они есть, и любить. Вот это я хотела сказать.
Спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Действительно, когда человек проходит через какое-то испытание, если можно, я прокомментирую то, что вы сказали, и то он может выйти из этого испытания 2 путями. Или он говорит, в худшем случае, мне так сделали, я буду делать точно так же. А чем вы лучше, чем я был? Вот я так страдала, теперь вы будете страдать так же, как я. Да? Или человек действительно имеет душевные силы, это не за помощь Всевышнего. И он может сказать, я так страдал, но я не позволю, чтобы мои дети так страдали, как я. Да, и он будет вкладывать именно из-за того, что именно из-за чувствительности, которая развилась в нем, и из-за того испытания, в котором он был, да, он постарается все силы вложить в том конфликте, который был у него с родителями. Да. Не всегда это просто. Бог Ашем, у Марины это получилось великолепно. Да, и спасибо, что вы с нами поделились. Но не всегда это просто, потому что иногда бывает... Я не говорю вообще про Марину. Вы удивительный человек, я вас знаю. Я просто вами восхищаюсь, уже много лет мы знакомы. Но люди, часто не обладая вашими душевными силами, они находятся все равно в конфликте, да, и очень часто срываются, начинают вести себя как родители, хотя себе обещали не вести себя как родители, но продолжают вдруг и оказываются в том же месте. Говорят, как же так, я снова веду себя как? И ведь я себе давала слово, что никогда больше я так не буду себя вести и так далее. Да? Или люди начинают перегибать палку, да, и, например, очень... баловать своих детей, и там, где надо уже их остановить, не останавливать, потому что нет, меня все время держали в узде, я дам своим детям полную свободу и так далее. То есть это место в любом случае, оно знать, что оно непростое в душе человека, да, и иногда стоит посоветоваться с кем-то или посмотреть себя на время со стороны и сказать, а не прилагаю ли я там слишком много усилий? Потому что это будет неестественно. Да? Человек будет преодолевать себя каждый раз, чтобы не вести себя, как вели родители. И это требует у него большого количества жизненной энергии. Да? Иногда это прекрасно. Да? А иногда человек начинает уже... надо посмотреть, что там происходит. Посмотреть, что там происходит. Действительно, человеку там хорошо или ему там нехорошо. Да? Тогда стоит с кем-то поговорить. С кем-то посоветоваться, чтобы это было гладко, чтобы это не требовало человека такого чувства вины или чувства несостоятельности, или наоборот, он будет компенсировать все время. В общем, это момент, который стоит проверить. Большое спасибо, Марина, то, что вы поделились с нами.
Спасибо большое. Знаете, я еще хочу сказать от себя, что когда ты живешь, у нас жизнь так закручивается, что у тебя нет времени вообще думать о таких вещах. Там, ну, как бы, особенно когда дети маленькие. Но когда это проявляется, это какие-то критические моменты. Вот в эту минуту когда-то вдруг ты осознаешь, что почему, ну, ты, вот эти обиды, они всплывают.
Да, да. Они всплывают, когда человек находится в достаточно, скажем, душевном резерве, да, скажем, у него, да, скажем, резервное его состояние, да, он может вести себя очень на той планке, которую он для себя поставил, да, или стараться, и он более-менее соответствует. Но когда он находится в состоянии в своем нерезервном, да, тогда включается автомат, в смысле автоматическое поведение, автоматическая реакция на эту ситуацию. Да, как она была заложена на автомате, я имею в виду автоматическая реакция. И не реакция осознанная, не реакция продуманная, не реакция, которая прошла через жизненный опыт и новое понимание. Да. В тот момент, когда у человека нет резервов душевных приподняться, он начинает вести себя на тех автоматах, скажем, автоматических реакциях, да, которые в нем заложены. И тогда становится очень обидно. Ну как же, ну я столько раз, я уже столько лет работаю над собой, я уже столько вложил, я уже думал, что я совсем в другом уровне, думал, что я на другом месте, как я могу? И так далее. Да? И я говорю о том, что вы сказали, Галит. Это...
Да. Да, да, именно так.
И
мне понравилось вот то, что вы сказали, это резерв. То есть когда, резерв. Да, что когда? Действительно, когда у меня есть силы, то я готова и это пережить. То есть я уже об этом забываю, но когда мне плохо, то что плохо, я все вспомню, из-за чего это. А вообще-то это все из-за вот...
Да.
Это обидели.
Тогда мы склонны обвинять всех, потому что у нас не хватает душевных сил, чтобы приподняться. Да? Тогда наши автоматы, что это ты виноват, это ты виноват, это дети становятся виноваты, муж становится виноват, родители становятся виноваты. Больше всех на самом деле мы чувствуем собственное чувство вины, это самое сильное. Но для того, что оно такое сильное, что нам не хочется, нам некомфортно, нам страшно это чувствовать, тогда мы говорим, все виноваты, все. Я одна хорошая, все кругом виноваты. Да. И надо тоже понимать, что это тоже есть. Это тоже есть. И это не говорит о том, что мы плохие. Это говорит о том, что, во-первых, Алик, мы сейчас в нерезервном состоянии. Да? И судить себя с точки зрения резервного своего состояния, так сверху вниз говорит, ой, ну вообще, что это такое? Что это за уровень такой вообще? Я не понимаю, как тебя занесло сюда. Да, это легко судить себя или вообще других людей, находясь в своем резервном состоянии. Это мазыка, ты такая вся резервная. И думаешь, как они могут взять, да? И когда ты находишься в нерезервном состоянии, во-первых, это очень скромности, да? А во-вторых, это говорит нам о том, что есть вещи, которые нам, может быть, стоит проработать, да? Чтобы наши автоматы, как автоматические наши реакции, они все-таки живут. Они живут, да, хотя мы большие молодцы, что мы можем очень часто быть над ними. Да? Но если они живут, и если они причиняют нам боль, да, все-таки стоит их проработать. Никуда не денешься.
Да. Спасибо. У нас очень много в чате вопросов. Я очень извиняюсь, что я не все буду зачитывать, потому что времени мало. И вопросы длинные. И мне кажется, какие-то части уже были ответы или, по крайней мере, размышления на эту тему. Но вот тут конкретный вопрос. Родители были очень строги. И в то же время не было возможности развиваться, веры в себя. Все в детстве делалось не так, неправильно. Сейчас человек взрослый, но обида осталась. Осталось неверие в себя, в свои силы.
Я очень вас понимаю, это непросто, не очень непросто. Это очень-очень непросто. То, о чем вы говорите. И тут нужно два момента. Во-первых, себя простить за это. То есть, когда снова вы чувствуете, что вы не верите в себя, или вы ведете себя так, и, исходя из этого ощущения, что вы не верите в себя, да? Например, уступайте другим, как вы понимаете головой, что не надо уступать, или не проявляйте должного упорства, или должного, ну и так далее, да. Все эти моменты, когда вы остро ощущаете, как нехватка веры в себя, она портит вам жизнь, да. Ну, во-первых, нужно себя в этот момент простить. То есть та критика, которую вы наваливаете, так сказать, по-русски, обрушиваете на себя. В тот момент, когда вы ведете себя плохо, это продолжение той же самой критики, которую вы слышали в детстве. Да? И все те нелестные слова, которые вы говорите себе сейчас, уже будучи взрослым человеком, когда вы совершаете ошибку. Да? И, ну как же, ну и так далее. Да? Не буду вам это говорить, вы сами лучше знаете. Они все являются продолжением той же критики. То есть первый шаг. И сейчас, когда вы находитесь в ситуации, когда вы собой недовольны, по разным причинам, потому что вы не проявили достаточно уверенности в себе. Ну, тут легче, потому что родители легче обвинить, так что как бы воля выходит сухим из воды, но я виновата, это они. Но в других ситуациях, когда вы повели себя так, когда вы сами не соответствуете своим стандартам, что вы от себя ожидаете. Во-первых, не обрушивать на себя вот эту критику, а сказать, вот это вот это автоматическая реакция на ошибку. Да? Она сидит, вот она. Понимаете, что-то я делаю не так, и сразу, и внутренне у меня возникает в голове большая критика на себя. Надо понять, что это автоматическая реакция, впитанная в детстве. Но сейчас я взрослый человек, и когда я сейчас делаю ошибку, делайте что-то, что помогает вам успокоиться. Да? Что, вот эта критика внутренняя, она сегодня вас разрушает. Это не то, что родители делают, это то, что продолжается, но это сегодня происходит. Да? Если вам легче пойти с кем-то поговорить, с кем-то, кто вас оправдает, если вам не удается самому себя оправдать, как правило, человек, который слушал много критики в детстве и много не верит в свои силы, ему тяжело найти вот этот внутренний резерв, чтобы оправдать себя в ситуации, когда он уже взрослый, он собой недоволен. У него как бы нет вот этой вот ткани, но надо ее постепенно наращивать. И наращивать потихоньку, постепенно. Не критикуй себя за то, что вы себя критикуете. Всегда. Говорит, ну хорошо, я знаю, я себя теперь критикую, потому что вот так я приучен. Но ничего, я понимаю, я, понимаете, говорить себе. Но я сейчас взрослый человек, я понимаю, что у меня были оправдывающие обстоятельства. Я сейчас и сделайте что-то себе, как будто у вас есть такой хороший друг или хорошая подруга, или старший, который скажет, ну что, давай пойдем сейчас чаю попьем, давай сесть себе. Хочешь? Ну что ты сейчас хочешь? Давай, ну перестань об этом думать. Ну уже было-было, ладно, хватит. Давай, что тебе же тебе сейчас делать? Понимаете, начинайте говорить с собой, как бы вы хотели, чтобы ваши родители с вами в детстве говорили, как бы вы хотели, чтобы они реагировали на вас в детстве, когда вы делали ошибку. Что бы вы хотели, чтобы они говорили? Прямо запишите на себе, что бы вы хотели, чтобы вам сказали в детстве, когда вы делали ошибку. Проговорите это, понимаете, эти вещи мы не можем их тащить годами и годами родителей обвинять и говорить, вот из-за того, ну уже все, хватит, это уже было, ладно, все, хватит. Теперь давайте наращивать эту ткань, которая называется мягкое, бережное и любви отношения, да, которая будет воспитывать нас уверенность в себе и умение выставить в этих стрессовых ситуациях, когда мы не в резервном состоянии своем, да. И вот этот голос внутренний, у нас же все время внутренние эти голоса, которые говорят ты и так далее, да? Хорошо, я уже поняла все, что ты хочешь сказать насчет какая я. Хорошо, я поняла, спасибо, я уже это слышала, довольна. Теперь я хочу наращивать другой голос внутренний. Понимаете, другой голос, который мягкий, который говорит то, что мы хотели бы услышать. И это надо записать, это надо проработать, это надо начать себе говорить. Если я сейчас в таком стрессе, что я не могу себе ничего говорить, не могу, просто, все просто страшно и ужасно, и просто ужас, там, не знаю, мрак, ночь, жуть, да? Ну что, хорошо, оставим это. Давай подумаем, что сейчас мне сделать просто легче. Вот чуть-чуть легче мне сделать. Пойти принять ванну, подышать, попить чаю, съесть что-то, послушать, не знаю что. Вот выйти из этого состояния, а потом продумать. Вот, понимаете, но это работа. Как нам не хочется это делать. Это работа. Да? Или надо с кем-то пойти, поговорить. Это очень важно, чтобы был человек. Это действительно обращение уже к специалисту, к психологу, который найти того человека, который может с вами это все услышать, да, весь критика, которая есть на вас, которая была на вас, и которая, да, и не испугаться. И не испугаться, и вот это вот ощущение, когда ты понимаешь, что ты не виноват. Да, когда ты понимаешь, что это были обстоятельства, когда, и так далее. Когда у человека, и он сам путем работы внутренней начинает в себе озвучивать вот этот голос, который он хотел, чтобы звучал бы в детстве. И это работа. Но это работа, которую мы не можем жить, не сделав ее. Мы просто не можем жить дальше.
Спасибо. Здесь есть наиважнейший вопрос, который мы не можем не коснуться. Это я перефразирую своими словами, скажу. Большая проблема, ну, по мнению нашей слушательницы, но я думаю, что таки да. Когда человек приходит со своими проблемами к психологу, в данном случае она описывает Россию, то первое, что он начинает ей говорить, давайте вспомним, откуда это идет. Расскажите, как у вас там было в детстве, как с вами разговаривала мама или так далее. И они начинают вспоминать вместе с тобой и находить этот корень проблемы. И вот он, как даже человек, который не задумывался об этом, он вдруг начинает винить своих родителей, видеть, что вау, вот откуда оказывается у меня это. Это я на горшке холодном сидел.
И тогда что?
И тогда у него вот этот червяк сомнения и червяк вот этого состояния грызения себя и в отношениях своих родителей. И часто люди приходят своим родителям и начинают вообще вспоминать, что ты помнишь, вот ты, мы стояли с тобой в очереди, и ты вот так себя повел, ты там ударил кого-то или там сказал грубо, ну, не дай бог ударил, конечно, сказал грубо, и вот оказывается, я вот теперь не могу наладить свою жизнь, потому что у меня вот это всю жизнь стоит перед глазами.
И это действительно есть случаи, когда люди вообще перестают общаться со своим родителем, потому что они вдруг понимают, какой груз, комплекс неправильных установок или травм или так далее, родители обрушили на них, будучи детьми, как это сегодня разрушает им жизнь. Есть тоже немало случаев, которые, к сожалению, происходят, когда человек идет к психологу, начинает все это разруливать. И не всегда это именно проблема в том, что это психолог вывел как бы родителей на чистую воду. Иногда, и очень часто это бывает так, что человек, он же сам это знал. Где-то внутри себя он знал, что это так. Но было удобнее для того, чтобы вообще не думать, не чувствовать и не сталкиваться с этой болью, было удобнее это все глубоко заткнуть. Просто заткнуть, можно по разным вещам это заткнуть. Заткнуть это покупками, заткнуть это новыми отношениями, постоянно меняющими, заткнуть это работой, которую ты меняешь, заткнуть это карьерой. В общем, много всяких затычек, ты это затыкаешь, и делаешь вид, что этого нет, я этого не чувствую, вообще жизнь прекрасна. Но оно же там все время сидит. Оно сидит. И я думаю, что в большинстве случаев это небольшой сюрприз для человека, что обнаружится, что это его родители. Он это знал. Он это знал, потому что не хотел про это думать, не хотел вспоминать, потому что вместе с этим знанием идет воспоминание, и это все начинает, вау, выходить, и я не хочу чувствовать это. Мне это не надо. Извините, спасибо, мне это не надо. Пусть сидит там, я буду себя затыкать, буду тратить массу душевной своей эмоциональной энергии, чтобы это заткнуть. Это будет всплывать и портить мне жизнь. Самый неприятный момент. И я буду снова это затыкать упрямо. Не хочу про это думать. Не трогайте меня в этом месте. Вообще не трогайте. Да? И когда ты сидишь с психологом и начинаешь все это вспоминать, у тебя уже как бы ты уже вот оно сидит перед тобой, вот оно лежит, и что? И теперь убежать, и ты не можешь убежать. Да? И тогда вот это вот оно все, да, начинает бурлить, потому что уже тяжелее это все заткнуть обратно. Но дело в том, что мы смотрим на это весь этот тяжелый вопрос, то, что вы сказали, Галей, да. Но если ты, насколько я понимаю, эту ситуацию, две чаши весов. С одной стороны, ты понимаешь, что один вариант жизни, ты живешь и все время это затыкаешь. Никогда не можешь заткнуть это до конца, но все равно всплывает. Но ты тратишь много усилий, или ты становишься большим карьеристом, или ты там, я не знаю, что, и ты кистом, чтобы вообще не про это не думать, вообще про это не думать, да. И оно все равно всплывает, портит жизнь, но я могу это так хорошо залепить, что никто не догадается, и больше всех я сама, да. Но что очень мало останется жизненной энергии для самой жизни? Потому что большая ее часть уходит, ну, чтобы не думать про это. Вот просто, чтобы жить, да, ткань резервного состояния, она становится очень небольшой. Потому что часть ее большая, понимаете, энергия уходит на это, чтобы не думать и вспоминать, не хочу любить, трогайте меня там. Понимаете, о чем я говорю? Это один вариант, и много людей так живут. Другой вариант, когда ты начинаешь это доставать, ну, не просто доставать, знаете, для того, чтобы прибрать шкаф, можно просто его так заткнуть, припереть причем, и тебе даже можно гостей приглашать, потому что оно же там хорошо внутри сидит. Но не дай бог, чтобы это кто-то открыл, эту дверцу шкафа, да. Ну, все, гости ушли, я осталась вместе с этим шкафом. И что теперь? Я же знаю, какой там внутри вот это все. Да, то есть неизбежно, если ты хочешь навести порядок в шкафу, тебе придется открыть этот шкаф, и оно все, конечно, вывалится наружу, да, и это будет очень непростой период, когда вот я стою перед этим шкафом, и все наружу, и я теперь не могу сказать, у меня все хорошо, все прекрасно. Нет, у меня не все хорошо, не все прекрасно. Не все хорошо, и не все прекрасно. Вот оно так, да. Но что теперь? И это непростой период. Но ты должен понимать, что невозможно прибрать шкафу, не вывалив все. Ну, не бывает так. Не бывает. Или ты всю жизнь будешь открывать чуть-чуть, и вот так вот так сейчас ты сделал, вот так доставать то, что тебе нужно, и потом быстро забирать поклоны, да, и тратить на это эмоциональной энергии на весь этот процесс, да, и на страх, чтобы это никто не увидел, чтобы я тоже не увидела, и не хочу на цепи, да. Или ты, наконец-то, у тебя тоже есть человек, достаточно мужественный для этого, ты это достаешь, ты понимаешь, что это непросто, но ты не можешь иначе навести порядок в своей жизни и порядок в своей душе, и порядок во своих взаимоотношениях, и порядок со своими детьми, и порядок с самим собой внутри, пока ты не наведешь этот порядок. Если процесс, он правильный, он мудрый, поэтому надо идти к хорошему психологу, который вы получили рекомендации от ваших знакомых. Да, и вы, этот процесс, он параллельно идет с большой долей прощения, понимаете? Хотя это очень тяжело и мучительно, и непросто, и вообще не надо, и зачем, какая связь? Почему, какая связь есть между тем, что я уже поменяю 4-ю, 15-ю, 18-ю работу, и тем, что у меня плохие отношения с папой? Ну, какая связь? Скажите мне, дайте мне вот технику как-то сговариваться с моим боссом, и я буду просто великолепным человеком. Чем начинать мне копать? Какое отношение мой папа, который развелся с моей мамой, когда мне там было 5-7 лет, какое у меня отношение сейчас с моим боссом? Вообще, дайте, скажите, вот я же пришла вам получить рекомендации, как разговаривать с боссом, чтобы он меня там не заваливал, ты не знаешь что. Что вы копаете вообще? Да я зачем пришел? Я спросил, спрашивает мой папа, не спрашивал, все. Я буду дальше еще 20 лет менять работу каждые полгода, и каждые 2 месяца у меня будет скандал с моим начальником. И так далее. Да? Но если мы становимся мужественными, небольшими порциями, не может прийти к психологу, сразу говорит, да, я сейчас так расскажу, шкаф вывалит. Мудрый психолог, он не вываливает весь шкаф, потому что есть ограниченная возможность, сколько боль человек может преодолеть. Да? Он не может всю боль сразу за один раз. Это невозможно, это неправильно. Это нужно, чтобы это было соответственно тому, что человек может выдержать сейчас. Вот он может выдержать вот столечко. Значит, надо потихонечку, потихонечку, не надо все сразу. Действительно, не надо все сразу. Постепенно, сколько человек может выдержать из большой доли прощения самому человеку. Если человек подчеркнул от визита к психологу, да, со всем вот этим, что он рассказал, это было больно, неприятно, тяжело, обидно, страшно, все, брак, грудь, но он получил также большую порцию понимания и прощения. Оно какое-то время пройдет, что-то уляжется, но это вот понимание и прощение, оно идет с человеком, поэтому это важно психологом с хорошим работать, потому что оно начинает звучать, как вот этот второй голос. Знаете, вот этот голос критики, да? А голос понимания и прощения, он постепенно начинает усваиваться. Вот этот голос понимания и прощения, он не только к человеку самому, он даже ко всем, кто, с кем он, и к родителям тоже. Потому что он наращивается постепенно ткань этого голоса, понимание и прощение, что были так я. Они были, как они были, я был так, как я был, и произошло то, что произошло, потому что так оно произошло. Но, понимаете, начинается вот эта вот эмоциональная адаптация, эмоциональное восстановление. Не только когнитивное, что я понимаю разумом, оно достаточно разумом, оно должно быть на эмоциональном уровне. Я начинаю понимать, начинаю прощать, начинаю привыкать, начинаю осознавать. Это эмоциональное, не только когнитивное. И тогда вот это вот наращивание вот этого голоса, прощения, понимания, примирения, оно уже не только к человеку, потому что если человек его впитал, осознал, он стал частью его, он же не только к нему, он начинает его расширять и к людям, которые вокруг него, понимаете, что у человека внутри, то он начинает и... И поэтому правильно идти к хорошему человеку, хорошему специалисту, кто получил рекомендации. И вы это почувствуете, когда вы говорите с ним. Он на вас смотрит как на объект, как на очередного, понимаете? Или вы чувствуете эмоционально, вы чувствуете эмпатию, вы чувствуете какую-то эмоциональную теплоту, понимаете, какую-то человеческую. Вот это очень важно. Потому что если это холодные отношения с психологом и чисто нет, то я не знаю, насколько человек может эмоционально восстановиться от этого. Должно быть эмоциональное восстановление. Тогда это хорошая работа психолога.
Спасибо. Есть вопрос, он очень такой с болью, но мне кажется, что мы уже это обговорили, но тем не менее я его зачитаю. Почему-то тяжело принять... глубоко закрыта обида на то, что мама в жизни, не было мамы в жизни эмоционально, не было тепла, любви. Мне приходилось работать. Сейчас очень тяжело в своей семье, для детей, для мужа, и понимание того, что как так хотел Всевышний, и благодаря этой ситуации я, конечно, очень выросла. Но, может, я могла бы быть гораздо более женственной, теплой, если бы не было, ну, если бы была в жизни моя мама. Вот.
Ой, это очень непросто. Это очень непросто, это конфликт, к сожалению, не знаю, поможет ли вам то, что я скажу, это конфликт очень многих женщин. Да, когда ты слушаешь уроки и лекции, как важно быть женственным, как важно быть мягким, как важно быть это, как важно дать детям любовь, как важно дать детям теплоту. И ты понимаешь, как это важно, 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 и оно сидит где-то вот здесь, а ты где-то вот здесь. И вот этот вот осознавание, вот это вот диапазона, то есть то, что это важно, и без этого вообще невозможно построить еврейский дом. И оно как будто, эти лекции, просто ты понимаешь умом. Ой, какая хорошая лекция, я послушала, это прекрасно. А с другой стороны, в эмоциональном плане, это так плохо от этого иногда бывает. Так думаешь, ужас какой. И где я во всей этой красивой картинке, которую мне сейчас рисовали, где я нахожусь в ней? А есть мне место вообще в этой красивой картинке? Или я где-то там за рамкой вообще во всем этом пейзаже и пасторальном? Да, то есть это очень непростой вопрос, который задает очень простой вопрос, и он очень-очень-очень многих женщин касается. Большей частью он касается мужчин, еще большей частью, чем женщин. Да, потому что культура, в которой мы выросли, к сожалению, от мальчиков требовала в эмоциональном плане вообще быть каменными. Да, мальчики не плачут, и там всякие такие проявлять свои эмоции, считалось слабостью и так далее. Ну и девочек это тоже очень сильно коснулось, к сожалению, очень сильно. Да, и человек может быть даже еще больше, не знаю, сложности, потому что человек может по своей природе очень быть теплым. Человек по своей природе может быть очень, ну, солнышко. Да? Ну вот просто действительно по своей природе он очень-очень-очень-очень-очень соответствует тому, что вот это вот все должно быть. Но то, что он получил в детстве, и то, что мы приучили, и что у нас как правильно, и какой должен быть стандарт женщины, да, он совершенно вот против его природы, но человек это принял, потому что оно так. Потому что оно так, да? Это тоже нуждается в проработке, потому что ты понимаешь, что это стандарт, который я принял как часть культуры семьи, часть культуры общества, или как часть атмосферы семьи, или как часть образа мамы, который сложился, который отпечатался. Вот такой должна быть женщина, говорит себе девочка в 5 лет, которая воспринимает свою маму как самую-самую женщину в этом мире, его единственную, свою, вроде как Хава, да? Как Ева, я имею в виду. Не от других людей, и с нее налепит себя, да, и вот это нужно, это все проговаривать, понимаете, насколько этот образ, он сейчас ваш, а сколько, а где вы себя хотели бы видеть, а как вы себя внутренне чувствуете по отношению к этому, а где, самое главное, вы, да, чувствуете, что вот чуть-чуть, вот чуть-чуть, вот столечко, вам, да, удалось проявить себя так, как вы хотели. И такие места есть, где вам, да, удалось, несмотря на то, что вы не получили, и мама не дала, и все это было не так, как я хотела, и я не такая, как вот все рабыни говорят, как надо быть. Но есть иногда, бывают такие вот случаи, где это мне чуть-чуть, да, удалось. Понимаете? На это смотреть. А как мне это удалось? Вот несмотря на вот это вот все, мне это удалось. А что такое было тогда там, что мне это удалось? Проявить себя такая, какая по своей природе есть. Потому что если бы вы не были такая по своей природе, вам бы это, вас бы это не терзало. Для вас бы это было комфортно и нормально, и так и все должно быть. Вопросов это не было. Конфликта бы этого не получалось. Понимаете? Но когда вам удается вот чуть-чуть, да, быть такой, чуть-чуть. Не так красиво, как это описано в лекции. А вот чуть-чуть, но вы знаете, что это ваше, вот это чуть-чуть, оно ваше. На это посмотри. Сказать, да, это я, вот такая я. И сейчас это исключение из правил, но это исключение из правил, которое говорит обо мне, какая я настоящая. И вот это я хочу, вот это удержаться. И это не всегда мне удается, но вот это чуть-чуть, вот это мое, я выдержусь, потому что это я. И что мне помогло в этот момент быть такой? Что я себе сказала в тот момент? Как я это, несмотря на все, мне это удалось. Понимаете? Вот это, вот об этом надо работать. И это надо разрабатывать. Как золотую жилу, которую вы нашли. Это ваша золотая жила.
Спасибо. Мне кажется, у нас очень эмоционально получился сегодня встреча, но и вопросы не закончились. Есть еще вот очень важнейший вопрос, который подняла наша слушательница. Мне кажется, это немножко не наша тема, но тем не менее она нас касается. Это наши ошибки в отношении, не даже ошибки, а обиды наших детей на нас. И вот именно такую ситуацию описывает наша слушательница, и мы не можем не обсудить это. Когда дочке было 5 лет, заболела моя мама. Три онкологических операции, выписали из больницы. 3,5 месяца мама была дома, на моих руках, и ушла в мир иной. Дочку взяли в деревню мой дядя, мамин брат и его жена. До сих пор моя взрослая дочь несет на меня обиду, и что я ее туда отправила. Когда было там была еще их внучка, возраста моей дочки, и все внимание было ей, как воспринимала моя дочь. И сейчас, я сейчас жалею, что 24 года назад я в России не был, в общем, вы поняли проблему.
Смотрите, если бы вы обратились...
И она чувствует себя очень виноватой. Дядя и тетя потрясающие люди.
Я чувствую, что она чувствует себя очень виноватой. И, возможно, ее вина, она, если мы посмотрим на эту сторону, она больше, чем... Я говорю ее, потому что я слушательница. Да? Но если вы меня слышите, я постараюсь говорить громче, так хорошо слышно. Возможно, ваше чувство вины, оно больше, чем ваша вина. Я повторю еще раз. Ваше чувство вины, оно непропорционально больше, чем ваша настоящая вина. И вот этот момент надо себе уяснить, потому что обида дочки, извините, я сейчас скажу тяжелую вещь, тяжелую, я заранее прошу прощения, но обида дочки, она питается за счет вашего чувства вины. Она как в питательной среде находится, потому что ваше чувство вины, оно подпитывает ее обиду. Извините, пожалуйста, что я это говорю, но это важно понять. Потому что если вы посмотрите даже сейчас на себя тогдашнюю, вы скажете, а какой выход у меня был? Это не знаю, понимаете, какой выход у меня был? Был ли у меня какой-то выход? Даже если был. Мама в таком тяжелом состоянии, человек в стрессе. Это очень большая... Да? Вы сделали то, что вы думали, что это правильно для ребенка, потому что в тот момент вы не могли ребенку дать, что нужно. Маленький ребенок нуждается в постоянном эмоциональном, физическом уходе, одежде, там, не знаю, садик, там, обеды, вовремя спать, мультики, я не знаю, что еще. Да? И... Ну, прекрасно, если психолог вытащила, так как о какой обиде мы говорим, если она не чувствует обиду, это прекрасно. Но теперь тоже не нужно чувствовать себя так сильно виноватой, потому что если вы сегодня говорите с ней на уровне взрослых людей, и вы понимаете, что да, так получилось, и вы бы всей душой хотели, чтобы так было, не было так, чтобы мама не заболела, чтобы она так сильно не мучилась, чтобы был кто-то еще, кто мог бы разделить с вами и ответственность и уход за мамой. Вы бы этого всего очень хотели, но этого не было, к сожалению. И ситуация была такой, как она была. И вы сделали то, что вы посчитали самым правильным, и исходя из того момента, где вы были. Да? Теперь чувство вины, которое вы ощущаете, оно... сильно портит ваши отношения с дочкой сейчас. Знаешь, что она эгоистичная, она такая, ну, такой сегодня наш мир, это мы обвиняем родителей и так далее, да. Часть в этом оправдана, часть в этом не оправдана. Да, может быть, в этом случае ей было тяжело, может быть, и что еще может быть? Извините, что я говорю о вас, просто, может быть, это к вам не относится, и вы совсем Что, Галит?
Вы видели, что наша слушательница, которая задала этот вопрос, написала, это психолог из дочки вытащил эту обиду.
Ну, прекрасно. Так, просто вы до этого написали, что да, большая, она до сих пор, 24 года спустя в обиде, или я не так поняла. И возможно сейчас, понимаете, что происходит? Когда мы очень ощущаем свою вину за что-то, в отношении к какому-то человеку мы очень сильно виноваты, мы не так склонны его услышать. Потому что это чувство вины, которое мы, на нас идет, неважно, оно идет от него, или мы так себя на это дело подвигли, мы не очень готовы его слушать, потому что любые разговоры в эту сторону, сразу у нас чувство вины на автомате подскакивает, и мы все уже поглощены своим собственным чувством вины, и мы уже в орбите самих себя. Мы уже не слушаем другого человека, мы слишком в себе в этот момент. Да, ну что, иди, да-да-да-да-да-да, да, понимаете? Но если чувство вины, оно израташим, вы его проработаете, я надеюсь, да, одно немножко, это ко всем нам относится, да, когда мы слишком в вине, в чувстве вины, мы немного меньше способны услышать другого человека, потому что мы слишком поглощены. А услышать другого человека, он может послушать, как ей было плохо там. Ну, сейчас вы не можете слушать, как ей было плохо, потому что это автоматом вас говорит, это ты виновата, что ей было плохо. Но если мы можем этот автомат немножко убрать, я не виновата, что это было плохо, я сделала это с хорошим поведением. И вы не обвиняете себя, вы можете услышать, она вам расскажет, как это было. И вы ее пожалеете, скажете, ой, наверное, тебе было так нехорошо, ты не скучала по маме, ты скучала по бабушке, ты беспокоилась, как там бабушка, ты не знала, жива она, не жива. Понимаете, у ребенка в этот момент может быть много разных тогда. И вы можете, может быть, уже ее услышать, а как ей это было, не находясь в этом чувстве вины. Тогда вам будет легче. Я надеюсь, что будет легче, потому что чувство вины, оно ставит большой барьер между нами и людьми. Между теми, кто в нас вызывает чувство вины, и нам тяжело разговаривать. Да, мы чувствуем, не хотим разговаривать. Вообще не хотим. Ну хорошо, я рада, что вы разговариваете. Это прекрасно. Я имею в виду разговаривать на эту тему, которая она болезненная. Да, спросить ее, как тебе это было? Ты, наверное, скучала. Тебе надо было одиноко. Там было тебе плохо. И быть там с ней, не быть внутри себя. Ну я же не виновата, я такая, понимаете, сразу переводится внутренний вектор на себя, как я. Вот мне же тоже было плохо, я тоже не знаю, та-та-та. Нет, Седорка, успокойте себя. Будьте с ней там, просто разговаривайте, вы будьте с ней там, без все время вектора на себя. Тогда вы сможете это обговорить, проговорить, успокоить, простить ее, что она была на вас в виде, простить себя, простить та-та-та-та-та, понимаете? Легче становится дышать. Надеюсь, что будет польза о том, что мы здесь говорим. Я не говорила именно про вас, я говорила просто про чувство обиды, которое так бывает часто ставит нас в ловушку. Да.
Огромное спасибо. Я действительно вот сегодня услышала безумно важные вещи для себя, для своей семьи. И я надеюсь, вот я вижу благодарности, которые прямо сыпятся в течение всего эфира было. Благодарность. Я очень хочу, чтобы такие наши встречи были частыми и постоянными. Дорогие слушательницы, для этого нужны ваша инициатива в виде ваших вопросов, тем и ситуаций. Вы даже можете анонимно прислать письма ситуации. Мы из этого сделаем тему и разберем. И это не только для вас, это для нас, для всех, потому что вы видите, как это важно. И да, это действительно то, что есть. Ну, и как бы мой вывод сегодня таков, что действительно мы развиваемся, и все, что мы... Не надо куда-то заметать и делать вид, что этого нет. Нет, есть, но можно быть сильной и справиться. И это большой кайф вот, ощущать, что я справилась. И дети, они это тоже наши видят. И порассказывать им, что, как я это преодолела, что мне было, и почему, и как. Мне кажется, это... я тоже до слез. Я вот тоже сижу, постоянно слезы вытираю. Потрясающе. Я ожидала. Я так тему вдала и думала, ну, уже сколько бы о ней. Ни о чем. А получилось очень-очень обо мне, по крайней мере. Вот. Да, спасибо. Спасибо. Ну, да. Дорогие друзья, у нас завтра шаббат.
Да.
Надо сейчас вперед. Мы сильны, мы справимся.
Да, смотрите, мы сейчас говорили с Рабанит Хава, у нас был урок. Мы говорили об адаптации. Да, мы не можем переходить из состояния вот сейчас на уроке сразу бежать. Да, нужно себе дать какой-то... Дайте себе несколько минут сейчас. Если вас всколыхнуло какие-то что-то внутри вас, что вы знаете, что оно, дайте себе время посидеть, подышать, попить воды, успокоиться. Да, это тоже часть резервной ткани, которую мы наращиваем. Да, относиться к себе вот в той ситуации, где я сейчас. Значит, мы сейчас, я не могу сейчас, мы не роботы, и сейчас я заткнула и побежала. Ничего не заткнула, никуда не побежала. Посидела, подышала, подумала, попила воды, попила чай или полежала, дала себе какое-то время сейчас отойти, потом спасибо. И потом сказала, что я сейчас могу из этого почерпнуть, что даст мне силы. Да, что я могу из этого подчеркнуть, что вот я могу с этим продолжить. Что-то одно небольшое. Я это беру, я это продолжаю, я это себе буду говорить. Понимаете, что-то, чтобы была какая-то вот конкретная польза. Вот что-то я сейчас услышала, я это себе беру на заметку, и я вот с этим пойду, и это будет мне хорошо. Вот так вот. Когда вы посидели, подумали, подышали, попили, да, сказали себе что-то это, тогда вы... В том ритме, которым вам подходит, вы будете делать то, что вам подходит.